В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Подмосковья. В дни Великого Поста священникам часто приходится отвечать на вопросы о всевозможных ограничениях. Что можно есть, а чего нельзя? Допустимо ли смотреть телевизор? Как отмечать день рождения, если не все гости соблюдают пост? И так далее. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего нам нужно понять, какова цель поста, какие возможности он открывает перед нами. Когда будет сделано это главное, совсем нетрудно будет определиться и с тем, как и в чем себя ограничивать. Мир всеми своими земными способами передачи говорит нам: «Будьте счастливы, живите беззаботно, идите широким путем». Христос в Евангелии говорит нам: «Идите узким путем, путем борьбы и страдания, потому что это единственный путь к настоящему счастью». И вот для того, чтобы решиться на этот выбор, раскаяться и вернуться к светлому и радостному обещанию, которое Церковь дает нам в день Пасхи, и нужен пост. Как пишет отец Александр Шмеман, пост – это рука помощи, протянутая нам Церковью, школа покаяния, которая одна может приготовить нас к тому, чтобы встретить Пасху не только как разрешение есть, пить и отдыхать, но как действительный конец ветхого в нас, как вступление в новую жизнь. Этими пожеланиями мы и начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Прошедшая неделя в служении митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия была посвящена ежедневным церковным богослужениям и посещениям приходов епархии. Во второй день Великого Поста он возглавил вечернее богослужение в Спасском храме села Андреевка Солнечногорского района, в среду посетил два коломенских монастыря и семинарию, а в пятницу совершил литургию прежде освященных даров в храме Гребневской иконы Божией Матери города Одинцово. Куда бы владыка ни приехал, везде он говорит слово назидания и утешения. Мы предлагаем вашему вниманию небольшую часть его проповеди о покаянии и чтении Священного Писания.
Первые 4 дня, первые седмицы Великого Поста, по вечерам, за богослужением, читается покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Я часто ловлю себя на том, что сожалею, что многие, может быть, из верующих, которые стоят за этим богослужением, не все понимают, потому что этот канон глубоко поэтичный. Там имеются сравнения с ветхозаветными грешниками и праведниками. И все это описано на страницах Святой Библии Ветхого Завета и из евангельских примеров много там. Поэтому всегда хочется пожелать, чтобы чаще обращали мы внимание к этой вечной книге книг Святой Библии, чтобы понять, как может низко пасть человек и как близок Бог каждому человеку, кающемуся. Вот, дорогие братья и сестры, почему Церковь Христова призывает всех нас в период Великого Поста к покаянию. Это непростые обряды, непростые обычаи. Это призыв к изменению всего существа человечества. Изменение жизни своей. И каяться никогда не поздно. К когда бы человек не пришел к Богу, в любом возрасте Господь ожидает нашего покаяния.
Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество, говорит мудрец. Хорошая книга – это и умный собеседник, и друг, и учитель. Прошедшая неделя в нашей епархии была посвящена мероприятиям, связанным с Днем православной книги. Одним из самых интересных нам показался День книги в Люберецком Благочинии. О том, как прошел праздник, рассказывает протоиерей Дмитрий Мурзюков, благочинный Люберецкого церковного округа.
В воскресенье, 13 марта, в нашем храме состоялась выставка книжных изданий, которые представляли положение церковного книгоиздательства на протяжении 19 и 21 веков. Мероприятие было приурочено ко Дню православной книги. Гостями выставки были прихожане всех храмов Люберецкого Благочиния и педагоги общеобразовательных учреждений Люберецкого района. На выставке мы представили богослужебные, агеографические, богословские и публицистические православные издания. Особое место занимали издания последних лет, над которыми трудились сотрудники фонда новомучеников и исповедников российских. Это «Жития и труды видных иерархов-мучеников». Впервые наши гости познакомились с многотомным изданием дневников святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Хочется надеяться, что и в будущем, вне зависимости от распространения новейших информационных технологий, книга останется одним из важнейших средств воспитания и полезного досуга. Более 6000 лет назад Бог через посредство пророка Моисея дал избранному им народу 10 заповедей – закон, раскрывающий условия союза человека с Богом. Десятословие, как еще называют 10 заповедей, условно разделено на две части. Первые 4 заповеди говорят об отношении человека к Богу, а остальные 6 – к другим людям. В нашей прошлой передаче мы говорили о первых 4 заповедях. Сегодня речь пойдет о том, какими должны быть наши отношения друг к другу. Мой собеседник – настоятель Скорбящинского храма города Клина, протоиерей Борис Балашов. Батюшка, пятая заповедь говорит нам о почитании отца и матери. Вот как она звучит. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Никто не спорит, что нужно почитать отца и мать, но далеко не у всех это получается. Почему так происходит?
Ну, знаете, я думаю, причина достаточно простая. Очень трудно любить и очень трудно быть любящим. А Бог есть любовь. И вот эти 10 заповедей, о которых мы сейчас с вами говорим, это заповеди о любви. О том, чтобы человек не перестал быть тем, кем он замыслен Богом. Хотя бы в грешном состоянии, но все-таки быть образом Божьим. А говоря о Боге, ведь мы говорим не только о том, что Бог премудрость, Бог сила, но Бог есть любовь. И христианам это открыто. И когда человек теряет вот это свое такое важнейшее качество, то происходит то, что он перестает уподобляться Богу. Вот заметим, вот 4 заповеди говорят об отношении к Богу, а 6 по отношению к людям. И заметим удивительную вещь. На первом месте стоит не убийство, не предаяние, не прелюбодеяние, не кража, а почитай отца и мать. Порядок-то западен, тоже нам кто-то говорит об их значении. А почему? Жизнь сотворил Бог, потому что он сам есть жизнь. Я имею в виду жизнь на земле. Человеческую жизнь, которая включает в себя самые разные уровни жизни, сотворил Бог и дал ее людям. А люди и эту жизнь, причем на всех уровнях, они передают далее своим детям. То есть наши родители, как и наши дедушки и бабушки, как и наши прадедушки и прабабушки, приняли вот этот дар жизни и передают нам. Значит, они в данном случае для нас выполняют служение передачи жизни от Бога.
Батюшка, 6-я заповедь гласит «не убивай». Действительно, убийство – это тягчайший грех, это понимают даже язычники. А с другой стороны, все-таки эта заповедь была дана, и только ли телесное убийство здесь имеется в виду?
Ну, дает жизнь Бог. Это его дар. Он ее и забирает. Да, действительно, бывают ситуации, в которых убийство не является, конечно, добром, является грехом, но является вынужденным. Защита людей, а не только на войне, ну и в мирной ситуации, потому что же есть же и бандиты, есть и хулиганы, и что угодно. Потом еще к вынужденным убийствам может относиться то, что требуется по уголовному законодательству. Потому что, когда князь Владимир принял христианство, он решил всех убийц и преступников отпустить и не казнить. Первым воспрепятствовали православные епископы. Это мера оправдана ситуации какой-то, как, так же, как и война. Но, тем не менее, когда наши русские воины в старое время, традиционно шли на битву, они прежде всего сходили и сводились, причастились, ходили в баньку, помылись, одели чистое белье, идя защищать своих близких, свою родину, они понимали, что и они могут убить, и они могут быть убиты. И шли на это, помолясь. Понимаешь, это вынужденная мера. Но шли на это, как на служение, собою защитить других. Убийство есть грех. Оно может быть, конечно, и физическое, и духовное. И вот еще говоря о телесном убийстве, понятно, оно может разное. Это может быть ДТП, это может быть грабеж, это может быть неосторожность. И всегда это грех. Даже когда это что-то случилось на работе, надо бы предусмотреть. Ты же отвечаешь за людей, которые с тобой работают. Значит, ты все-таки где-то безответственно отнесся и поставил бы в ситуацию, когда они оказались в опасности. Вот, но есть еще очень трагичная вещь. Когда мы обращаемся к Евангелию от Луки, мы слышим Боговещение, когда ангел возвестил Деве Марии, что она станет матерью Божьего Сына. И когда она сказала свое «да», «сей раба Господня», тогда под ее сердцем забилась новая жизнь. Жизнь воплощенного Бога, Бога, ставшего человеком. Может быть, через несколько дней, то есть в самое ближайшее время после этого события, она побежала к своей родственнице Елизавете. Произошла удивительная вещь. Ну, что там в Деве Марии, Иисус Христос? Ну, несколько дней. Сейчас бы сказали врачи наши зародыш, не более того. Однако, во-первых, в чреве Елизаветы Иоанн, шестимесячный ребенок, не родившийся, радостно сыграл. Он почувствовал, что к нему пришел Бог. Во-первых, мать – это та, которая имеет ребенка. Значит, вот Евангелие совершенно конкретно оценивает Иисуса Христа не как зародыш, не как плод, как человеческую личность. В данном случае богочеловеческую личность. Значит, это ребенок, которому всего несколько дней, так вот, его жизнь настолько же ценна, как и родившийся ребенок, как и человек среднего возраста. Разницы нет. Вот эта вещь у нас забыта. И это очень трагично, что убиваются люди, которые перед Богом, люди-то живые. Более того, ведь человеческая жизнь начинается не тогда, когда раздался первый крик ребенка, а тогда, когда началась эта жизнь. Убийство, наоборот, разное. Можно убить человека, лишив его каких-то средств в жизни, близких, расстроить отношения его с близкими людьми, с другими, поставить его в тяжелую ситуацию, он может не выдержать и вообще кончить самоубийством. Это будет не только его вина, это будет наша вина, в том числе, что мы для этого довели. И вообще самоубийство, она кажется, ну, кому какое дело, не хочет человек жить, пусть уходит. Почему это страшный грех? Почему это даже страшнее просто убийство? Грех – это болезнь. Если человек считает, что убийство, даже злостное убийство, это, конечно, ужасно, но все-таки можно этот грех лечить.
То есть он может еще покаяться?
Он может покаяться, он может стать другим человеком. Ну, вспомним разбойника на кресте. Ну, и тоже был отнюдь недобродетельный человек, бандит же был, правда? Однако покаялся, стал другим и доказал это вот теми несколькими часами, когда в дикой боли висел на кресте, но уже другим. Это нелегко далось ему. Вот. Но все-таки можно. И поэтому всегда церковь обращается словом покаяния к преступникам. И кто-то же слышал, кто-то же оживал духовно. А когда человек совершает самоубийство, во-первых, он совершает просто убийство, лишает себя как человеческую личность Богом данной жизни. Второе, он лишает себя возможности покаяния.
Окончание беседы с протоиереем Борисом Балашовым вы сможете услышать через 2 недели, в первую пятницу апреля. Мы встречаемся с вами незадолго до второго воскресенья Великого Поста, посвященного памяти одного из величайших христианских богословов, святителя Григория Паламы. Получивший отличное светское образование, ревностный подвижник и аскет, святитель Григорий много лет защищал православное учение о нетварном божественном свете, о том, что сейчас принято называть благодатью. Содержанием его богословия был тезис о том, что Бог, недоступный нам по природе, может открываться и воздействовать на нас с помощью своих энергий, подобно тому, как солнце согревает лучами весь сотворенный мир. Причащаясь телу Христову и направляя все свое естество и душу и тело к Богу, человек может стать соучастником всей полноты божественной жизни. В завершении нашей передачи мы желаем вам хотя бы на короткое время приобщиться той истинной жизни, которую, если мы захотим, подает нам Господь наш Иисус Христос в Своей Церкви. Мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Мир вам и Божие благословение!